Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Орден Архитекторов 6. Глава 1. Княжество Лихтенштейн. Центральная больница города Вадуца. Приемный покой. В приемном покое центральной больницы Вадуца царила напряженная атмосфера. Ближайшие родственники и приближенные герцога Иванова столпились у двери, ожидая вердикта. Павел, старший сын и наследник рода Ивановых, нервно расхаживал по комнате, периодически поправляя галстук и одергивая безупречно скроенный пиджак. В его глазах, обычно полных самодовольства и высокомерия, сейчас плескался страх. Валера, племянник герцога, сидел на кушетке, сгорбившись, и нервно теребил в руках платок. Его лицо, бледное и осунувшееся, выражало растерянность и беспомощность. Герхард Дольц, начальник службы безопасности, стоял у окна, скрестив руки на груди, и молча наблюдал за суетой на улице. Его суровое лицо оставалось крайне спокойным. Аркадий Очетов, семейный решала, облокотившись на стену, задумчиво разглядывал кончики своих начищенных до блеска ботинок. Время тянулось мучительно медленно. Каждый шорох, доносившийся из-за двери, заставлял всех вздрагивать, с надеждой ожидая хороших новостей. Наконец дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился главный врач, высокий худощавый мужчина в белом халате. Он устало провел рукой по лицу, снимая защитную маску, и с сожалением посмотрел на собравшихся.
«Мне очень жаль», — сказал он тихо, — «но герцог находится в коме».
Павел, услышав это, вздрогнул, словно от удара током.
«В коме?»
— переспросил он, с трудом выговаривая слова.
«Да».
Врач запнулся, тщательно подбирая выражение.
«Сильные защитные артефакты спасли его, но взрыв был настолько сильный, что... В общем, ваш отец получил чудовищное магическое истощение. Руки, ноги целы, вся физическая оболочка в порядке, но энергетически он полностью опустошен. Его магическое ядро словно выжжено изнутри».
«Сколько он пробудет в этом состоянии?» — с трудом выговорил Павел.
«Неизвестно», — покачал головой доктор. «Мы делаем все, что в наших силах, но...»
Он развел руками.
«Нужно время».
«Но...»
Павел с надеждой, глядя на врача, схватил его за руку.
«Он выживет?»
Врач осторожно освободил свою руку и покачал головой.
«Мы сделали все, что смогли. Сейчас он в стабильном состоянии, но мы не знаем, когда он придет в себя. Возможно, через несколько дней, а возможно...»
Врач снова замялся.
«Никогда. Все зависит от того, сможет ли он восстановить свой магический резерв. В любом случае, вам лучше быть готовыми ко всему».
Павел, наследник рода Ивановых, высокий, статный молодой человек с надменным выражением лица, услышав эти слова, побледнел. Его губы зашевелились, беззвучно произнося какие-то слова. В этот момент он впервые осознал, насколько серьезно все обстоит на самом деле. Он привык получать все, что пожелает, не задумываясь о последствиях. Новость о том, что его отец, могущественный герцог Иванов, может умереть, вызвало у него панику. Он уже представлял, как рухнет его привычный мир, как придется самому решать проблемы, придется бороться за власть и влияние.
«Если вопрос в деньгах», — вдруг воскликнул Павел, словно очнувшись ото сна, — «то денег у нас хоть отбавляй».
С трудом сдерживая дрожь в голосе, он вытащил из кармана платиновую кредитку и протянул ее врачу.
«Вызывайте лучших лекарей, из империи, из любой точки мира, лишь бы они смогли спасти отца!»
Врач с некоторым сомнением, глядя на кредитку, покачал головой.
«Господин», — сказал он, — «я понимаю ваше желание, но...»
Он сделал паузу.
«Я не уверен, что, вызов лекарей из империи...»
«Мне плевать!» — отрезал Павел. «Делайте все, что нужно! Отец должен выжить!»
«Павел», — спокойно произнес Герхард, подходя ближе. «Сейчас вызов лекаря из Империи — это не самое лучшее решение».
«Это еще почему?» Павел с недоумением посмотрел на него.
«Сейчас проблема с логистикой», — пояснил Герхард. «Австро-венгры перекрыли все транспортные пути и...»
Он развел руками.
«Мы просто не сможем сюда никого привезти».
«Мне плевать!» — повторил Павел. «Найдите способ!»
Врач, услышав это, недовольно нахмурился.
«Господин Иванов», — сказал он, — «прошу вас, успокойтесь. В нашей больнице работают лучшие врачи княжества, и у нас есть все необходимое оборудование. Мы будем делать все, что в наших силах».
«Павел Сергеевич», — Герхард положил руку ему на плечо, — «поверьте, сейчас лучше всего довериться врачам».
Доктор, бросив на них укоризненный взгляд, поспешил ретироваться. Павел же, с трудом сдерживая гнев, повернулся к Валере, который все это время молчал.
«Ну, Валера, что скажешь? Надо валить этого Вавилонского, пока он не уничтожил весь наш род!»
Валера, с опаской глядя на кузена, пожал плечами.
«Не знаю, Паша», — неуверенно произнес он. «Если этот Вавилонский смог так уделать дядю Сережу, может, нам стоит быть поосторожней?»
Павел, услышав это, презрительно фыркнул.
«Поосторожнее?»
— спросил он, смерив Валеру взглядом, полным презрения.
«Ты всегда был трусом, Валера!»
Двоюродный брат, покраснев, хотел было возразить, но Павел, не обращая на него внимания, продолжил.
«Нет. Нам нужно действовать решительно. На кой черт мы потратили столько денег на танки и артиллерию, если сейчас не можем ими воспользоваться? Давайте просто накроем его усадьбу огнем, сотрем его в порошок».
«Павел Сергеевич», — спокойно произнес Герхард, — «я понимаю вашу ярость, но действовать так, как вы предлагаете, невозможно».
«Невозможно?»
Павел смерил его недоверчивым взглядом.
«Почему?» «Потому что...»
Герхард терпеливо пояснил.
«В аристократических кругах есть правила, и одно из них — использование тяжелой техники в войне родов запрещено. Это прописано в указе князя».
«Ну а как же Вавилонский, который атаковал нас катапультой?»
Герхард, услышав это, лишь усмехнулся.
«Никто не думал», — пояснил он, — «что в наше время кто-то всерьез будет использовать катапульту. Это не огнестрельное оружие большого калибра, так что по факту он ничего не нарушил».
«Твою мать!» — прошипел Павел, с трудом сдерживая гнев. «Значит, мы ничего не можем сделать? Просто будем сидеть и ждать, пока он нас всех уничтожит?»
«Нет»,
— покачал головой Герхард.
«Мы найдем способ разобраться с ним, но для этого нужно действовать хитрее и, главное, слаженно».
«И как, по-твоему, мы можем его выбить из этой сраной конуры?» — спросил Павел.
Герхард, сделав паузу, взглянул на него и с холодной решимостью произнес.
«При всем уважении, Павел Сергеевич, но мне придется взять инициативу в свои руки».
«В свои руки? А ты не забыл, кто здесь главный?»
Герхард, не обращая внимания на его слова, продолжил.
«В отсутствие Сергея Никифоровича, до вашего вступления в права наследования, я назначен командиром гвардии рода Ивановых, чтобы защитить его интересы».
«Подтверждаю»,
— поднял палец вверх стоящий в сторонке Аркадий, который одновременно был и юристом рода. В этот момент на столе завибрировал телефон. Герхард, бросив на него быстрый взгляд, нахмурился и нажал кнопку ответа.
«Докладывай», — сказал он.
«Ваш Броди, у нас проблемы!»
— раздался в динамике взволнованный голос одного из гвардейцев, охраняющих усадьбу.
«Вавилонский! Он атакует!»
«Атакует?»
Герхард с удивлением обвел взглядом всех присутствующих, которые с нескрываемым интересом прислушались к разговору.
«Как атакует?»
«Они...» — гвардеец запнулся, с трудом переводя дыхание. «Они идут снаружи, лезут из-под земли, из всех щелей. Мы держимся, но...»
Связь прервалась.
«Что там происходит?»
— нетерпеливо спросил Павел.
«Нужно действовать», — ответил Герхард. «Немедленно».